Говорит Радио Свобода. Арестован еще один обвиняемый по так называемому московскому делу о массовых беспорядках.
Не до конца понимает, что произошло, почему его выцепили из дома, провели обыски и в чем-то обвиняют, но ему уже страшно.
Демонтированные в рамках программы декоммунизации на Украине памятники Ленину распродаются с аукциона для последующей переплавки.
У нас памятники продаются в качестве изделия из некоего материала. То есть вот непосредственно памятники Ленина продавались как металлолом.
Власти Кирова не дали возможности воспользоваться микрофонами участникам акции «Возвращение имен».
По мнению чиновника, участники акции незаконно использовали микрофон, зачитывая имена погибших. Активистам грозит административный штраф за нарушение закона о митингах.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 31 октября. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца до 29 декабря нового обвиняемого по так называемому московскому делу Павла Новикова. Ему вменяют нападение на сотрудника полиции. На суде Новиков отказался признать вину, однако следователи утверждают, что он сознался в преступлении. По данным средств массовой информации, Новиков был задержан 29 октября и допрошен. По версии следствия, на акции за честные выборы в Московскую городскую думу 27 июля Новиков напал с пластиковой бутылкой на полицейского. С отцом Павла Новикова, Владимиром Юрьевичем Новиковым, побеседовал Марк Крутов.
Он, так сказать, учился в школе, закончил. Потом пошел учиться в училище, так сказать. Закончил на порно-технолога. Работал в разных ресторанах. Даже участвовал в 6-м международном кулинарном салоне. Мир ресторана и отеля участником был. И там получил, так сказать, тоже какой-то, так сказать, диплом даже. Затем, так сказать, поработал, так сказать, сказал, что папа, это не мое, я хочу что-нибудь другое, так сказать. И, в общем, потом, так сказать, поступил в Митринский, так сказать, и Евдокимова, так сказать, институт, так сказать. Ну, естественно, тут не высшее образование, а среднее, так сказать, вузной техник. Проучился там, так сказать, тоже закончил, так сказать, успешно все, так сказать. Ну, проблемы были немножко с поиском работы, затем, так сказать, работу нашел. Но так как он начинающий, конечно, было сразу не работа очень сложная, то есть профессия, вернее, интересная, но сложная. Ну, в общем, потихонечку говорю, ну, давай, Мака, будем тебя поддерживать, хотя мы, так сказать, пенсионеры, конечно, так сказать. Ну, я понимаю, говорит, что я должен вам помогать, а получается, я, говорит, на ваше счастье сижу. Но, тем не менее, так сказать, все-таки мы пошли на это, так сказать. И вот он работал, так сказать, вот, и то, что с ним произошло, так сказать, ситуация не то, что он принимал какие-то участия активные, ничего подобного, так сказать. И получилось так, что он как-то пошел с другом, так сказать, и попал в этот водоворот. И когда приехал, мы были на даче, он приехал, рассказал нам, посмотрите, что происходит. И вот он попал в эту ситуацию. Ну, они поехали там встречаться, так сказать, там, да, пройти там, прогуляться, даже вообще даже не знаю, что там что будет происходить. Вот, и попали потом в этот вот водоворот. Поэтому, так сказать, он, так сказать, никаких, так сказать, организаций, так сказать, каких-то таких вот не состоял, ничего там специально, так сказать. Он свою страну очень любит, так сказать, и очень сильно переживает, что какие-то, так сказать, существуют, так сказать, проблемы, скажем так, так сказать. Вот поэтому, так сказать, он человек-то, в общем-то, не конфликтный, не злобный, так сказать, и всегда, так сказать, если кто-то просил, всегда приходил на помощь, так сказать.
До того, как был задержан ваш сын, вы знали что-то об акциях протеста в Москве, о судах над другими их участниками?
Вот рассказал, так сказать, что такое, так сказать, мы особо-то не вникали, потом, так сказать, как бы так вот просмотрели, так сказать, что-то такое, и мы как-то сказали, что, да, я говорю, да, вообще, так сказать, извини, так сказать, не стоит, так сказать, такие вообще мероприятия посещать, я ему все время, так сказать, говорил, так сказать, потому что это все, в общем, как-то не совсем мне, допустим, как человек уже в возрасте, понятно, скажем так. Но он соглашался, поэтому, так сказать, он, ну, человек, так сказать, такой вот, так как любовь к стране очень сильная, так сказать, наверное, воспитали вот таким, в общем-то, что ли, принципиальным и добродушным, и в то же время, так сказать, вот таким, ну, что ли, защитником, так сказать, всего, так сказать. Ну, может быть, поэтому как-то у него, так сказать, может, это все, так сказать, так вот и получилось, но я не знаю.
Вашего сына обвиняют в том, что он ударил полицейского в защитной экипировке пластиковой бутылкой с водой. Другого обвиняемого в том, что он бросил в полицейского бумажный стаканчик. Вы видели, как при этом действовала полиция во время акции протеста? Как вы можете оценить ее действия?
Ну, если я смотрел, так сказать, вот потом уже в интернете там все это, там, допустим, какого-то тут артиста задержали. Я вообще был в шоке, так сказать, потому что человек стоял, вдруг подбежали к нему и сразу распластали, так сказать, задержали и потом потащили. То есть такое впечатление, что это какое-то целенаправленное, что ли, было, кого-то пока, кто показал, так сказать, на этого человека, понимаете. Дело в том, что, так сказать, это люди, которые, так сказать, скажем так, они несут охрану в общественном порядке. Ну, естественно, наверное, какая ситуация складывается, они уже, наверное, действуют по обстоятельствам, там, как приказ дают. Тут я не могу ничего оценивать.
С отцом нового обвиняемого по так называемому московскому делу Павла Новикова, Владимиром Новиковым беседовал Марк Крутов. А вот что сказал адвокат Павла Новикова Федор Сирош о перспективах этого дела.
Насколько, по вашему впечатлению, вписывается вообще в канву так называемого московского дела история Павла Новикова? Тот, как он был задержан, предъявлены ему обвинения, то, как проходил суд об избрании меры пресечения, почти молниеносные следствия и так далее. Или есть что-то, что выбивается?
Мне тяжело судить, потому что прям участником по защите всех остальных по 318-12 я не участвовал. Но судя по тому, как это происходило, очень похоже. Следствие ускоряется. Они используют процессуальные пробелы в законодательстве в свою пользу, чтобы не дать надлежащим образом формировать защиту по делу. Мне кажется, темпы еще будут наращиваться все быстрее и быстрее. Не дают нам ни провести экспертизы, ни опросить свидетелей. Заканчивают дело, считают его достаточным и отправляют. И, в принципе, я, к сожалению, боюсь, что невиновный человек будет осужден и получит реальный срок.
Как вы оцениваете видео, которое я вчера опубликовал в качестве свидетельства преступления, якобы совершенного Новиковым, Следственный комитет? Это он на нем? Там есть действительно удар какой-то?
По поводу видео, которое опубликовал Следственный комитет, это видео, тем более по нему видно, что оно смонтировано, отдельно фокусом выделен какой-то человек, по нему я не могу идентифицировать Павла. С видео, которое есть в материалах уголовного дела, нас еще не знакомили, поэтому дать юридический и личный такой комментарий по поводу этого я не могу. То есть то, что публиковал Следственный комитет, оттуда для меня не вытекает, что это Павел, и что он принес какую-то физическую боль или совершил какие-то насильственные действия в отношении сотрудника полиции. Для меня этого недостаточно, как для человека. А юридически нам не предоставили видео, которое следствие для себя берет в основу обвинения. Есть только результаты экспертизы, по которой тоже неуполномоченный эксперт провел непонятно какую экспертизу, не имея специальных познаний. Но с этим вопросом мы еще будем сегодня прорабатывать, когда нас предварительно ознакомят с материалами уголовного дела.
Но уже понятно, что это произошло на митинге 27 июля, и понятно, насколько я понимаю, место, где якобы Новиков совершил это преступление. Вы будете пытаться искать свидетелей каких-то, которые могли там находиться, видеть это?
По поводу свидетелей мы пытаемся, мы относительно версии следствия пытаемся работать, ее прорабатывать, но доподлинно установить, что это видеозапись 27 числа и сделано когда, и это из материалов дела, которые нам показали, пока не следует.
Сколько времени защита получила на ознакомление с материалами дела, и насколько оно объемное, это дело?
Вчера нам сразу после меры пресечения уведомили об окончании предварительного следствия и о том, что в 2 часа дня сегодня будет проходить ознакомление с материалом дела по 217 ПК. Сколько нам дадут, не знаю. Мы будем пользоваться максимально возможным временем, чтобы изучить и внести все замечания. Если нас будут ограничивать, будем способствовать тому, чтобы нам дали больше времени для защиты. Если выразить отдельно свою позицию, то в учетных обстоятельствах нам недостаточно одного дня для дополнения к предварительному расследованию, потому что, как минимум, федеральным законом все запросы, которые может отправлять адвокат, они в течение 30 дней делаются. Поэтому срок 1-2 дня с момента возбуждения окончания расследования для нас очень мало и не соответствует праву на судебную защиту и адекватного уголовного судопроизводства.
Федор, последний вопрос. Что можно вообще сказать сейчас о самом Павле? Как он себя чувствует? Как расценивает происходящее с ним? В каком он состоянии? Насколько неожиданно для него было все произошедшее?
Я могу чуть-чуть подробнее описать события. Первое, что мы спросили, когда нам организовали встречу с подзащитным, мы спрашиваем, естественно, о том, признаешь ты вину или не признаешь. Он говорит, я ничего не признаю, я ничего не совершал. Я не планировал никого. И все, что мне говорят, подписывай. Я говорю, дайте мне адвоката. То есть у него состояние такого спокойного и тихого ужаса, что происходит. Он не до конца понимает, что произошло, почему его выцепили из дома, провели обыски и в чем-то обвиняют, но ему уже страшно было в тот момент. Идет он себя спокойно, не до конца, как мне кажется, это мое личное мнение, что не до конца он осознает, что происходит и в чем его обвиняют, но все, что я успел из ситуации у него выяснить, доподлинно о том, что в уголовном преступлении он никакой вины не признает и не планировал совершать, и не осознавал, и не было какого-то умысла не бросать никого, то есть...
Говорил адвокат нового обвиняемого по московскому делу Павла Новикова Федор Сираж. С ним и с отцом Павла Новикова Владимиром беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине на фоне обсуждения будущего Института национальной памяти, инициатора, проведенной за последние годы программы декоммунизации в стране, государственное предприятие СИТАМ, эта аббревиатура переводится с украинского на русский язык как «система электронных торгов арестованным имуществом», объявила о дальнейших планах продажи демонтированных в рамках декоммунизации памятников Ленину. СИТАМ разыскивает монументы советскому вождю по всей Украине для их продажи на открытых аукционах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На открытых аукционах предприятия «Ситам» пока продано лишь два памятника Ленину по цене примерно на 10% превышающей стартовую. За 4 года декоммунизации в Украине снесли около 3000 памятников, пропагандировавших тоталитарный коммунистический режим. Известно около 10 случаев реализации на разных аукционах монументов советским деятелям. Спросом в основном у предпринимателей пользуются памятники из бронзы и меди. Руководство предприятия «Ситам» надеется, что распродажа скульптур идеолога и организатора Октябрьской революции, а возможно и других коммунистических лидеров, в ближайшее время приобретет массовый характер, говорит генеральный директор предприятия «Ситам» Виктор Вишнев.
На самом деле у нас каждый день проходит очень много торгов и абсолютно разнообразное имущество, но да, это был один из интересных кейсов для нас. Сначала это добровольная была реализация первого Ленина, а второго продавали уже по принудительной процедуре, как арестованное имущество.
А это не противоречит закону о декоммунизации, согласно которому распространение символов тоталитарного режима является уголовным преступлением?
У нас памятники продаются в качестве изделия из некоего материала. То есть вот непосредственно памятники Ленина продавались как металлолом в виде некой статуи. Поэтому дальнейшее его использование полностью лежит на плечах того или иного человека, который его купит. То есть продается металлолом.
Отмечает Виктор Вишнев. Покупатели, как правило, остаются инкогнито. Из двух случаев продажи на открытом аукционе «Ситам» известен лишь новый владелец первого проданного Ленина. Это предприниматель из Днепра Денис Безверхий. В ноябре прошлого года он приобрел бронзовую статую Ленина за почти 216 тысяч гривен, около 9 тысяч долларов. В торгах участвовали 14 покупателей. Этот памятник Ильичу был демонтирован в поселке Лысянка Черкасской области еще в 2014-м. Поселковый совет решил, что полученные от продажи средства будут использованы для установки памятника воинам, погибшим в Донбассе. Еще один памятник Ленину на электронных торгах «Ситам» реализовали в конце августа нынешнего года. Продолжает Виктор Вишнев.
Мы продаем абсолютно разные активы. Здесь было просто два кейса по продаже Ленина. Они достаточно интересные с точки зрения, например, что последний продавался за долги по заработной плате. То есть мы продали вождя мирового пролетариата и погасили долги перед пролетариатом. Мне кажется, что это достаточно интересный случай.
Но местные власти заявляют, что готовы судиться с вашим предприятием, утверждая, что этот памятник представляет культурно-историческую ценность.
Какую культурно-историческую ценность в контексте закона о декоммунизации? Это большой вопрос. Продавался он как лом, бронзовый лом в виде статуи. Поэтому продавался он в рамках как раз процедуры о принудительной продаже. Да, это арестованный актив. Поэтому, если они хотят оспорить, ну, оспаривают тогда действия государственных исполнителей, которые выполняют свою работу и выполняют решение суда.
В данном случае речь идет о 6-тонном бронзовом монументе высотой 4,5 метра, который был демонтирован в городе Желтые Воды Днепропетровской области и ушел с молотка со второй попытки за 500 000 гривен, около 20 тысяч долларов. Скульптура была выставлена на торги из-за долгов местного коммунального предприятия своим сотрудникам. После продажи памятника в мэрии Желтых Вод заявили, что будут обжаловать это решение в суде, поскольку скульптура не принадлежала коммунальному предприятию и имеет, как утверждают местные власти, культурно-историческую ценность. Один из первых аукционов по продаже памятника Ленину состоялся более 2 лет назад в городе Чоп Закарпатской области. Купил монумент местный бизнесмен, который категорически отказался сообщить о дальнейшей судьбе скульптуры. Полученные деньги местные власти вложили в проект по улучшению качества питьевой воды в городе. Инициатива о сносе монументов советской эпохи и принятие закона о декоммунизации принадлежит Институту национальной памяти. В сентябре должность руководителя института покинул историк Владимир Ветрович с записью в трудовой книжке по соглашению сторон. После победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского, часть его сторонников требовали уволить Ветровича, в том числе и за бездумную декоммунизацию. В ближайшие дни правительство Украины должно назвать фамилию нового руководителя института, деятельность которого, очевидно, будет реформирована. Слово историку Александру Зинченко.
Ключевая задача подобного рода институций, там, где они были созданы, это преодоление тяжелого наследия тоталитарного прошлого. То есть те белые пятна, те когда-то запрещенные, засекреченные страницы истории, Такого рода институции как раз и открывают для общества. То есть открытие архивов, их популяризация и, скажем так, информационная составляющая, связанная с продвижением запрещенной в свое время истории, это, собственно, и является ключевой функцией работы такого рода институций. Ну, то есть, если правящая в Украине партия решит, что это нужно все ликвидировать, очень серьезный сигнал определенного постсоветского реванша. И учитывая то, что оппоненты действующей власти достаточно наэлектризованы и чувствительны к такого рода движениям власти, то, конечно, это может вызвать очень горячий конфликт, и я боюсь, правящая партия очень многое просто потеряет благодаря принятию такого решения. Пока не выглядит все это так, чтобы они могли бы решиться на такого рода действия. Но, кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук, он заверял, что это направление гуманитарной политики не будет сильно меняться. Точно так же подобные заверения мы слышали от министра культуры господина Бородянского.
Говорил историк Александр Зинченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Кирове сотрудники городской администрации пытались воспрепятствовать проведению акции возвращения имен. По мнению чиновников, участники акции незаконно использовали микрофон, зачитывая имена репрессированных и расстрелянных в годы сталинского террора. Активистам грозит административный штраф за нарушение регионального закона о собраниях, митингах и демонстрациях. Рассказывает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
В этот день вся страна вспоминает людей, попавших в жернова массовых арестов. Трудно найти в постсоветском пространстве семью, которая бы не затронула трагедию.
29 октября в Кирове прошла акция возвращения имен. В сквере у памятника Федору Шаляпину активисты партии Народной свободы установили плакаты, изображения Спаса Нерукотворного, зажгли свечи на асфальте и зачитывали имена репрессированных, сосланных, расстрелянных из Вятской книги памяти.
Белобородов Степан Евстигнеевич, 1878 года рождения, уроженец деревни Кленовая, плотников сельского совета Кумянского района, русские, без определенного места жительства. 14 октября 1937 года особая тройка при УНКВД Кировской области по статье 58.10 УК РСФСР подвергнут высшей мере наказания. Расстрелян 14 октября 1937 года. Реабилитирован 10 июня 1992 года.
Неожиданно в происходящее вмешались сотрудники полиции и городской администрации, которые отказывались представиться.
Я прошу, чтобы митинг продолжился без звукоусилительной аппаратуры.
Вы представьтесь, пожалуйста.
Вы представлялся девушка.
А мне представьтесь.
А кто вы?
Я журналист.
Где у вас удостоверение журналиста?
А где ваше удостоверение? Любой представитель власти, обращаясь к гражданам, обязан представиться.
А я не к вам обращался. Светлане,
а я к вам обращаюсь.
После обращения прессы выяснилось, что противником акции возвращения имен был сотрудник отдела профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами Кировской городской администрации Артем Драчков. По мнению чиновника, участники акции незаконно использовали микрофон, зачитывая имена погибших. Активистам грозит административный штраф за нарушение закона о митингах. Акция продолжилась уже без микрофона.
Да, я пойду вам навстречу, буду зачитывать, не используя звукоусилительную аппаратуру.
Спасибо.
Модестов Дмитрий Владимирович. В 1932 году особой тройкой ГПУ осужден на 3 года лишения свободы. Реабилитирован в 1989 году.
В день памяти жертв политических репрессий 30 октября у Соловецкого камня на Вятской набережной состоялась еще одна акция. На траурный митинг собрались дети и внуки репрессированных. Использовать микрофон для выступлений им тоже не разрешили. Без микрофона выступает руководитель Вятского общества жертв политических репрессий Мансур Магдеев.
Существующая власть, как правопреемник советской власти, не торопится просить прощения за грабежи, насилие и издевательства предыдущей власти. Наоборот, началась реабилитация палачей народа, целенаправленно умалчивая злодейские дела Сталина, который от Хрущева до Путина был в полном забвении. Сейчас он лучший деятель страны. Начинают ставить памятники ему и другим палачам. Куда катится страна? Началось появление странного единения. С одной стороны, народ, устав от массового, глобального чиновничьего воровства и своей нищеты, начал заявлять, что для наведения порядка нужен Сталин. А власть не возражает, идет навстречу пожеланиям трудящихся. Вот он, Путин, скромный, строгий, деловой, правда, еще никого не расстрелял. Но время еще есть.
Из-за организационной несогласованности Святской епархии впервые за много лет на Мезринско-Петелинском кладбище, на месте, где захоронены останки тех, кто был расстрелян во время Большого террора, не была проведена панихида. Проповедь вместо православного священника прочитал мусульманин, бывший вятский муфтий Габдунур Камалуддин.
И то, что с нами сегодня происходит, и то, что с нами прошло в прошлом, история должна быть уроком. Уроком, когда мы на него смотрим, когда мы его изучаем, что впоследствии наши потомки это не повторили. Но, к сожалению, мы сегодня видим, этого урока нету. Потому что сегодня опять мы знаем, Сталин опять понимает, что массированно идет, что нам нужен хозяин. Но обычно хозяин кому нужен? Рабам нужен. Свободные люди никогда не будут ждать хозяина. Но всегда мы должны задать себе вопрос, а что мы делаем для того, чтобы дальше было хорошо? Что от нас зависит? Зависит от нас много чего. Ибо также в нашем Священном Писании так и говорит Господь: «Я не поменяю ваше положение до тех пор, пока вы сами не поменяетесь».
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свободы.
В поселке Дудергов под Петербургом закрывают почту. Жители в отчаянии. С 80-х годов прошлого века они просят власти снабдить их нормальной дорогой, транспортом, медицинским пунктом, аптекой и прочими благами цивилизации, но вместо этого у них решили отнять даже почту, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Дудергов – один из старейших пригородов Петербурга, стоящий на живописных холмах и озерах. Когда-то здесь была царская резиденция. До 1914 года у подножия Дудерговских высот проходили летние военные сборы, поэтому сюда съезжались дачники, особенно те, кто хотел выдать замуж дочерей. С приходом советской власти расцвет Дудергова закончился, но такого упадка, как сегодня, местные жители все же не припомнят. Привести поселок в порядок они просили еще прежнего губернатора Валентина Матвиенко. Вот что они писали ей в 2010 году. В микрорайоне нет ни промтоварного, ни хозяйственного магазина, нет банковского отделения, невозможно оплатить на месте коммунальные услуги, а обещания строительства культурно-бытового центра так и остались пустыми разговорами. Эту безрадостную картину дополняет регулярно подтопляющий одну из центральных улиц неисправный водопровод. Все это превращает наш красивый микрорайон в какие-то трущобы. Жители Дудергова просили дать им хоть один автобус для связи с городом, открыть аптеку, пункт, магазин, опорный пункт полиции, привести в порядок вокзал, установить дорожные знаки. Но из всех чаемых благ в поселке появился только магазин «Пятерочка». Зато теперь, как будто в виде компенсации, у людей отнимают почту. По словам Маргариты Смирновой, начальника местного почтового отделения, его сочли нерентабельным.
Считают, что людей здесь мало, пользуются нашими услугами, мало подписки, мало отправлений. Хотя в основном здесь живут, конечно, люди пожилого возраста. План мы не выполняем из года в год, и в советские времена мы не выполняли, но нас держали, потому как это социальный объект, поэтому начальник сказал, закрывать ни в коем случае нельзя. А нынешнее руководство считает, что нерентабельны и держать нас не хотят.
Но на самом деле на почте все время очередь. За пенсиями, заплатить коммунальные платежи, отправить и получить посылки. И даже приезжие иностранцы тут регистрируются. Да, ассортимент навязан почтовому отделению товаров раскупается не очень. Но кто завез сюда эти товары? Те же сомнительного качества детские книжки. Вряд ли даже гений коммерции выполнит план при таких условиях. По словам местной жительницы Людмилы Охременко, сначала из этого здания изгнали библиотеку, а теперь вот выгоняют и почту, которая за неимением других культурных мест служит чем-то вроде местного клуба.
Приходили в эту библиотеку, нам можно было пообщаться, поговорить. Ну вот в 2012 году ее решили перевести в школу. И после этого мы остались без общения. Куда ходить? Вот единственное место, куда уже мы приходим, это почта. И учитывая, что эта почта единственный социальный объект в микрорайоне, у нас другого ничего нет. Поэтому мы бы хотели, чтобы почта осталась. Да, она старая. Да, ее надо ремонтировать. Ну так отремонтировать-то ее, наверное, проще, чем просто выгнать ее отсюда. У нас здесь постоянно живет 800 человек, а в летний период до 4000. Еще в 2014 году должны были построить нам административное здание. Был проект, комитет по строительству тогда нас заверял, да, обязательно, у нас целая куча вот этих ответов, начиная с 80-го года, когда нам обещали, что административное здание будет построено, в котором будет библиотека, кабинет терапевта, почта, ну и все остальное, что необходимо для нас. На сегодняшний день так и не построили, проект устарел. Теперь, чтобы построить, надо новый проект узаконить, выделить финансирование и после этого строить. Настолько это все сложно. А люди, вот мы все здесь живем постоянно.
Татьяна Ветрова волнуется, что если почту, не дай бог, закроют, то добраться до почты в Красном Селе будет огромной проблемой.
Транспорта нет никакого, абсолютно. Электрички ходят через пень-колода. Чтобы попасть в поликлинику в город, надо потратить целый день. Выезжаешь утром и болтайся где хочешь, потому что больше уехать не на чем. Очень большие в электричках перерывы, а автобус это надо 3 километра. Спуститься вниз, подняться в гору, и только там есть маршрутка. А у нас больше ехать не на чем. Говорят, узкая дорога, нельзя пустить маршрутку. Когда шоссе там перекрывают что-нибудь, по нашему поселку шпарят автобусы, будь здоров какие. Это можно. А так, как хотите.
Местные жители вспоминают историю своей борьбы за достойную жизнь. Еще при губернаторе Матвиенко они хотели создать свой общественный совет, но им не дали его зарегистрировать. Они все равно регулярно собирались в библиотеке, пока она еще была. К ним приезжал тогдашний глава Красного Села, пытался помочь, но безуспешно. Даже добиться установки дорожных знаков было невозможно. Люди просто купили их на свои деньги, установили, и только тогда комитет по транспорту их узаконил. Но ни расширения дороги, ни автобуса добиться не удалось. И в таких условиях закрытия почты люди воспринимают как катастрофу. Жители Дудорогов считают, что беды их происходят от того, что их как бы потеряли. Они живут на самой границе Петербурга и области, а значит, ни город, ни область за них как будто не отвечают. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 31 октября, Всемирный день городов, Международный день экономии и малосочетающийся с ним праздник Хэллоуин. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.